Братья и сестры, мир вам! Слава Господу за то, что мы пилигримы и мы идем домой, за то, что у нас есть цель, и мы знаем, как туда идти, и Господь открывает это через Свое Слово. Я буду читать текст Писания из послания Колоссянам, 1 глава, с 21 стиха. 1 глава Колоссянам, с 21 стиха. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Хочу задать вопрос, братья и сестры. Этот текст, который я прочитал, он радостный или он печальный? Как вы считаете? Радостный. Он говорит о мире, он говорит о том, что Бог сделал все необходимое, чтобы примирить нас с собой, чтобы дать нам мир. Я заметил, когда вот сейчас детки выступали здесь, рассказывали, пели, почти весь зал улыбался. Почему вы улыбались, братья и сестры? Вам радостно было, правда? Вам было приятно. Дети участвуют, они поют, они рассказывают о Рождестве, о Господе. Я видел эти улыбки на лицах. Нам приятно, нам радостно. Когда мы читаем вот этот текст, и мы все сказали, что это радостный текст, мы радуемся этой вести, что Бог примирил нас с собою. Как-то один брат проповедовал в нашей церкви, он сказал, есть разные типы проповеди. Есть проповедь как бил, а есть проповедь как чек. Вы любите бил получать или вы любите чек получать? Чек приятно получать, правда? Когда чек приходит, ну, мы открыли конверт, о, это радо. А когда бил приходит? Когда бил, ну, я не видел тех, кто сильно радуется, что большой бил пришел, да? Что много отдать надо, много платить. Когда какая-то весть радостная, мы радуемся. А когда вот какая-то весть грустная, печальная, не сильно радуемся. Вот этот текст, который мы прочитали, он говорит о мире с Богом. И это радостная весть. Это благая весть, это весть Евангелия. И когда мы читаем эту весть, она должна наполнять наше сердце радостью, потому что мы говорим о мире с Богом. И вот когда мы рассуждаем о этой теме «Мир с Богом», наверное, мы должны признать, что один из самых неприятных вот моментов в жизни, будь это в семье или где-то еще, это ссора или это конфликт. Когда в семье какой-то конфликт, какая-то ссора, это всегда печальное событие. Это вот когда отсутствие мира на работе или где-то среди соседей, где бы то ни было, это всегда печально. Когда в церкви нету мира, это всегда вот то, что наполняет сердце каким-то недовольством, каким-то разочарованием. И мы знаем, что между странами нет мира, и это всегда проблема. Буквально вот месяц я был в Израиле и вижу вот эти моменты, в какой ситуации живет эта страна. Колючие проволоки, много людей с автоматами, потому что нужно как-то мир сохранять, нужно каким-то образом поддерживать этот мир. Когда страны враждуют, это проблема, когда есть отсутствие мира. Но с другой стороны, мы можем сказать, примирение – это всегда хорошо. Тогда, когда была вражда, когда была ссора в семье, возможно, и когда примиряются муж с женой, когда соседи примиряются, это то, что вот сердце наполняет вот такой теплотой, и улыбка на лице появляется, правда? И тогда радость приходит. И мы, когда читаем вот этот текст, мы должны увидеть здесь и понять, что основная проблема всех конфликтов, будь это в семье, будь это между соседями, будь это в церкви, основная проблема – это отсутствие мира с Богом. Это основа вот всех конфликтов, всех проблем, всех ссор. Это отсутствие мира с Богом. И Павел показывает вот в этом тексте, он говорит, мы были врагами Богу. Он описывает состояние людей до того, когда они приняли Господа. Он говорит, мы были врагами. В 5 главе Римлянам он говорит, будучи врагами Богу. Вы можете вот представить саму суть этой фразы? Врагами не соседям, не людям. Врагами Богу мы были. И поэтому вот в этом тексте мы видим, что вот эта основная проблема, основная причина всех конфликтов. И, конечно, неприятно иметь конфликт с людьми, но когда человек находится во вражде с Богом, это еще более ужасное положение, это еще более ужасное состояние. Но мы видим, что Евангелие, весть Евангелия в том, что Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа. Он послал, чтобы мы получили примирение, чтобы мы, будучи врагами Богу, находясь во всех областях конфликта, в семье и с людьми, и с соседями, Бог послал Сына Своего, чтобы примирить нас с Собою, чтобы устранить вот эту основную причину всех конфликтов, чтобы мы получили примирение с Богом. Я читал, вот когда мы были в Израиле, я сказал, месяц назад, и когда мы въезжали где-то на палестинские территории, будь это Иерихон или Вифлеем, или еще какие-то территории, которые находятся вот под автономией Палестины, на каждом въезде есть большой такой, знаете, красный щит, на котором написано, что вход или въезд любому еврею вот на эту территорию является смертельной опасностью. И евреям говорят, что это опасно зайти туда, и государство не отвечает, если они примут решение зайти на палестинскую территорию. В 2006 году один еврейский солдат зашел на эту территорию палестинской автономии, он был захвачен в плен, и государство Израиль обменяло одного своего солдата, отпустив тысячу палестинцев, которые находились в тюрьмах Израиля. Один к тысяче. И тем самым Израиль показал, насколько они ценят своими солдатами, на какую большую они жертву готовы пойти, чтобы забрать и вызволить из плена своего солдата. Когда мы думаем, на какую большую жертву пошел Бог, чтобы дать нам примирение, Он отдал Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы нас вызволить из той ситуации, в которой мы находились, вражды. Вражды с Богом, вражды друг с другом, вражды с самим собою, когда в сердце нету мира, когда человек из-за этой причины вражды с Богом, он сам с собою мира не находит. Он постоянно в проблемах, он постоянно в гневе, он постоянно в разочаровании. Это причина, что у нас нету мира с Богом. И Бог отдал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы мы получили мир. Чтобы мы получили мир с Богом. И чтобы мир с Богом стал основанием примирения во всех областях нашей жизни. Чтобы мы были примирены с самим собою, чтобы мы были примирены в семье нашей, с людьми, в церкви. Чтобы у нас было это твердое основание, что я имею мир с Богом и друг с другом. И вот Павел пишет это послание в церковь в городе Колоссы. Он пишет, если бы мы читали вот первую главу, начало этого послания, он пишет о том, что он слышит, он знает о том положении, в которое находится церковь. Они приняли эту евангельскую истину. Они уверовали в то, что Бог отдал Сына Своего. И апостол Павел пишет, что он узнал об этом, они узнали об этом от Епафраса. И он пытается наставить их и дальше. И в этой первой главе он говорит об Иисусе Христе, о том, что именно в Нем все наше основание, именно Христос дарует нам все необходимое. И вот он пишет дальше о том, что мы должны иметь этот мир. Но в церкви была проблема, потому что в этой церкви, куда пишет апостол Павел свое послание, появляются лжеучители, которые стараются отвратить церковь от Иисуса Христа. Ересь, которую впоследствии стала называться гностицизм, она говорила о том, что Бог не может иметь прямое отношение, общение с Богом. Бог, по пониманию вот этого языческого учения, он находится далеко от человека. И для того, чтобы как-то иметь контакт с человеком, Бог послал одного духа, который немножко меньше, чем Бог. Потом этот дух посылает другого духа, и так целый ряд духов, которые становятся хуже, и потом как-то они имеют общение с человеком. Это ересь, которая появилась в то время. Но эта ересь бросала большую тень на Иисуса Христа. На основании этой ереси они говорили, не может Бог стать человеком. Христос не может быть Богом. И Павел, зная, что эта ересь возникает, он пишет это послание, и вот в этой первой главе он так много говорит о Христе, он говорит, Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, им все стоит.
Он утверждает истину, что Христос есть истинный Бог. И когда мы веруем в жертву Христа, только это основание нашего спасения, нашей веры, нашего упования. И мы видим, что он противостоит вот этому лжеучению, этой ереси. И поэтому в 20 стихе он говорит, чтобы посредством Его, то есть посредством Иисуса Христа, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, чтобы посредством Христа все умиротворить. И когда он говорит слово «все», он имеет в виду всю вселенную. Потому что грех, который вошел в этот мир, он разрушает все в этой вселенной. И когда мы с вами читаем книгу Откровения, она особо показывает, что в момент великой скорби сотворенный Богом мир начнет разваливаться. И мы читаем вот книги Откровения, написано «Звезды падут с неба, небо свернется, как свиток, всякая гора сдвинется с места, пресная вода превратится в кровь». Это все реальные последствия греха, когда сотворенный Богом мир по причине греха начнет разваливаться. И только пришествие Иисуса Христа, оно изменит этот мир. Это пришествие даст восстановление сотворенной Богом вселенной. И это будет только на основании жертвы Иисуса Христа. Бог создаст эту землю, Он приготовит ее для вечности на основании жертвы Христа. И поэтому Павел в этом 20 стихе, он говорит, чтобы посредством Его примирить с собою все, включая всю вселенную. Эта вселенная искуплена, будет Богом изменена и приготовлена для вечности. И это речь идет о вселенной, об этом мире, о земле. Но в 21 стихе, который мы с вами прочитали, Павел говорит «и вас». Он говорил о вселенной, он говорил о всем мире, и потом он делает это ударение «и вас», говоря о людях, говоря уже не о горах, не о звездах, не о земле Богом сотворенной, говоря о людях, он говорит «и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Когда мы смотрим вот на этот текст, 20 стих, мы видим, здесь открывается важная истина. В чем же необходимость примирения? Почему нужно примирение для человека? Апостол Павел говорит, когда-то мы были отчужденными. Это указывает на наше положение, что до того, когда мы пришли ко Христу, мы были отчуждены от Бога. Мы были врагами по отношению к Богу. Мы были отделены от Бога. Послание Ефесянам мы читаем во 2 главе, сказано, «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Это наше положение, это положение человека, который находится во грехе, отчуждены от Бога, враги по отношению к Богу. Именно в этом причина, почему нужен мир. И причина нашего отделения от Бога – это Его святость. Святой Бог, Он не имеет никакой причастности к греху. И поэтому люди, находясь в грехе, они отделены от Бога, они отчуждены от Него. Есть более серьезное положение, посмотрите, потому что мы читаем в окончании 21 стиха, «Мы были врагами по расположению к злым делам». Причина нашего отчуждения не только в том положении, в котором мы занимали, но и в желании сердца нашего. Сердце человека, грешника, расположено к злым делам. Он желает сделать зло, он желает делать грех. Его сердце тянет, ему хочется делать этот грех. И это желание сердца человеческого делает его врагом к Богу, отчуждает его от Бога. И поэтому, когда мы смотрим на этого человека, о котором здесь говорит апостол Павел, мы думаем, ну, наверное, это о Колоссянах пишется, да? Это, наверное, они находились в таком положении. Это, наверное, к ним обращено это послание. Оно к нам обращено сегодня. Потому что мы можем себя проверить сегодня, а в моем сердце что бушует? Там есть мир Божий. А моя жизнь как проходит? Я замечаю в своей жизни расположение к злым делам. Я замечаю в своей жизни, что меня тянет к греху, и мне хочется его делать. Я падаю иногда, я делаю этот грех. Этим самым мы проверяем свое положение сегодня, не оказываемся ли мы в этом состоянии, о котором пишет апостол Павел. Потому что если оказываемся, нету мира с Богом. А если нету мира с Богом, не будет мира в семье, не будет мира с детьми или с родителями, не будет мира с соседями, не будет мира в сердце. Потому что состояние этих людей, о которых пишет Павел, оно сегодня проявляется очень часто. В 59 главе Исаии мы читаем состояние вот этого положения. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Грех разделяет человека с Богом. Я как-то читал, что в 1969 году Пол Бенитес был такой человек, он ушел в армию, и оставил жену и четырехмесячного сына Келли. И когда этот человек ушел в армию, жена оставила его, бросила. Жена его вышла замуж, уехала. И когда человек, вот этот Пол, когда он вернулся после армии, он пытался найти свою жену и так и не нашел. Он уехал в Лос-Анджелес, стал учителем. И через какое-то время, это уже прошло почти 30 лет, и через 30 лет, в 98 году, офицер полиции Келли Бенитес остановил машину для проверки документов, и когда он взял удостоверение и посмотрел на это удостоверение, он заметил фамилию точно такую же, как у него. Он стал интересоваться, и он узнал, что это его отец, которого он никогда не видел. 30 лет он не видел своего отца. Грех этой женщины. Ее прелюбодеяние, ее греховная жизнь произвела разделение между отцом и сыном, которые встретились только через 30 лет. Грех каждого человека производит разделение между Богом и им самим. И поэтому для нас очень важно, когда мы видим, Писание говорит, беззаконие, греховные дела, плотские помышления, все то, что называется грехом, оно производит разделение между Богом и человеком. Оно забирает этот мир. И поэтому мы видим, что причина, в которой человек нуждается в мире, это враждебность по отношению к Богу, это греховное состояние сердца, это отчужденность от Бога. И Павел пишет, что вы, бывшие некогда в таком положении, вы были примирены с Богом. И мы видим, вот дальше, читая 22 стих, так какой же способ избирает Бог? Как Бог примирил с собою человека? И в 22 стихе написано, «ныне примирил в теле плоти его смертью его». Это метод для примирения. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его». И когда вот мы думаем о плоти Господа нашего и как это связано со смертью, я хочу прочитать текст из 10 главы послания евреям. В 10 главе апостол Павел так говорит, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». И когда мы слышим это слово «завеса», мы сразу можем перейти в Ветхий Завет, когда Бог установил, какая должна быть скиния и как храм должен быть построен. И вот этот вход во святилище был отгорожен завесой, и никто не имел права войти туда. Даже сегодня в Иерусалиме, там на месте храмовой территории, есть определенное место, куда евреям запрещено заходить. Они считают, что именно там было святое святых. И они сегодня боятся зайти туда. Это была огромная завеса, которая отделяла храм Соломона. Он был 15 метров на 20, и храм завес, это была огромная завеса. Считается, что она была толщиной в ладонь. Тканная завеса, 300 священников необходимо было, чтобы повесить эту завесу. 16 пар валов не могли разорвать эту завесу. Это была плотная завеса, которая ограждала вход любого человека в присутствие Бога. Но когда мы читаем с вами вот этот текст из послания евреям, сказано, что у нас есть вход в святилище. Мы имеем право войти в присутствие Бога, и там написано путем новым и живым, который Христос открыл через завесу, то есть плоть свою. И тогда для нас становится понятно вот это устроение храма, эта завеса, которая вроде бы запрещала нам вход с Богом, а это плоть Христа. И мы вспоминаем то, что произошло на Голгофе. Евангелист Матфей описывает, что когда состоялось распятие Христа, и когда Божий Сын умер на Голгофском кресте, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. И в послании евреям сказано, это плоть Христа, потому что завеса, она указывала на плоть Иисуса Христа. Именно поэтому завеса разодралась, потому что плоть Христа на Голгофском кресте была поражена, Он умер на Голгофе.
Поэтому вот этот крик с Голгофского креста, он был причиной того, что разодралась завеса.
Как мы можем знать, что завеса разодралась? Кто был свидетелем этому? Почему Матфей записал? Конечно, мы знаем, что Дух Святой руководил Матфеем и дал ему это откровение, что в этот момент завеса в храме, где никого не было, разодралась. Но, возможно, там были некоторые священники, которые совершали служение, которые вдруг стали свидетелями этого. И мы читаем по посланию в Деяния апостолов, написано, что некоторые из священников уверовали, потому что они, возможно, были свидетелями того, что произошло. И вот когда мы видим, что евангелисты описывают это событие, мы понимаем, что плоть Иисуса Христа, она была принесена в жертву для нашего мира, для того, чтобы мы получили мир с Богом. И вот этот образ ветхозаветнего страдания, когда в Ветхом Завете человек находился в особой скорби, в особом переживании, он разрывал одежду свою для того, чтобы показать свою скорбь. И мы можем вспомнить много вот этих моментов горя, когда Иаков, Иов, Давид, когда умирал сын их, они разрывали одежду свою, чтобы показать свое состояние скорби. И когда Божий Сын умер на Голгофском кресте, когда плоть Его была разорвана, и завеса разодралась в храме, мы видим этот образ Отца Небесного, который в момент смерти Сына Своего разрывает одежду, потому что это скорбь. Это цена нашего примирения. Это метод, который избрал Бог, о котором мы прочитали здесь в 22 стихе. «Ныне примирил в теле плоти его смертью своей». Это метод, который избирает Господь для того, чтобы вот эта завеса, которая отделяла наше общение, наш вход, наша возможность присутствия с Богом, посредством смерти Христа эта завеса была разодрана, чтобы мы вошли в общение с Богом. И поэтому каждый раз, когда мы участвуем в заповеди, Христос оставил для нас эти знаки. Есть хлеб и вино. Вы никогда не думали, почему Господь оставил именно два знака? Почему недостаточно было одного хлеба, который бы указывал на ломимое тело? Почему Он оставил именно два знака? Хлеб и вино, тело и кровь, которые стоят на столе отдельно. Потому что когда кровь отделяется от тела, это указывает на смерть. Когда кровь отделена от тела, это указывает на то, что умер человек. И всякий раз, когда мы участвуем в заповеди, и мы берем эти знаки ломимого тела и крови, которые отделены друг от друга, это указывает, Павел говорит, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это метод, который избирает Господь для того, чтобы дать нам мир. Третье, что я нахожу в этом теле, в этом тексте, цель. Для чего Бог примиряет человека с собою? Какую цель ставит Бог? И посмотрите, 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою». У Бога есть цель, ради которой Он примиряет нас с Собой.
Мы иногда можем очень легко относиться к тому, что мы в мире с Богом. Читая этот текст, мы можем даже не улыбаться. Мы привыкли к тому, что мы в мире с Богом находимся, это что-то естественное, это что-то обычное, которое мы давно слышали. Но у Бога есть цель, для чего Он примирил нас с собою. И Павел здесь говорит, Он совершил это, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными.
Бог именно этого желает достигнуть в жизни каждого из нас. Не того, чтобы мы теоретически понимали, что да, когда-то Христос это сделал, да, когда-то и я покаялся, да, когда-то и я стал членом церкви, я все сделал, и теперь я могу жить и наслаждаться жизнью своей, и ни о чем не думать, потому что спасение мне гарантировано, и я ни о чем не должен беспокоиться. И это неверно. Божья цель в примирении, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными перед собою. Бог желает достигнуть этой цели. Если мы хотим быть в мире с Богом, мы должны быть очищены. И вот эта чистота перед Богом, она имеет и другое слово. Это слово «святость». Бог желает, чтобы в жизни каждого примиренного с Ним была святость, было очищение, было отделение от греха. И поэтому, проверяя себя, мы можем сказать, что если мы не стремимся к святости, если мы не стремимся к непорочности, мы еще не в мире с Богом. Мы еще не имеем того, что желает дать нам Господь. Четвертая глава Иакова очень прямо об этом говорит. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Мы часто не воспринимаем эти слова буквально. И мир тянет нас. И это нравится нам. И мы начинаем где-то поддаваться этому. Писание говорит, если мы становимся другом миру, мы вновь становимся врагами к Богу. Если мы стремимся к святости, если мы стремимся, вот как здесь сказано, чтобы представить святыми, непорочными, неповинными, это подтверждение нашего мира с Богом. Это подтверждение того, что жертва Христа действительно имеет к нам отношение. Это действительно произошло в нашей жизни, потому что Христос совершил это для нас. И это цель, который желает достигнуть Господь. И, наконец, последнее, четвертое, что я нахожу в этом тексте. Получив мир с Богом, у нас есть и ответственность. И посмотрите, мы читаем с вами об этой ответственности в 23 стихе. «Если только пребываете». Что значит эти слова? «Если только пребываете». Они говорят о том, что на меня возлагается ответственность. Это условие моего пребывания в мире с Богом. Я к чему-то призываюсь, я к чему-то должен достигать, я к чему-то должен стремиться. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. За историю человечества было подписано огромное количество мирных договоров. Считается, что когда в 1865 году был подписан мирный договор между правительством США и индейскими племенами, это был самый короткий мирный договор, потому что буквально через несколько месяцев все было разрушено и со стороны правительства, и со стороны индейских племен, и мир прекратился. Как нам оставаться в состоянии мира с Богом? Какова наша ответственность, чтобы, получив этот мир на основе жертвы Христа, мы пребывали. Павел говорит, если только пребываете тверды, непоколебимы в вере и не отпадаете. Он отмечает здесь несколько важных моментов. Быть твердым – это важно. Быть твердым в вере – это условие, о котором он говорит. И когда он говорит, он как бы описывает фундамент, на чем должны мы стоять. Тверды в вере – это фундамент истины о примирении, это Евангелие. Мы должны понимать, что наш мир не потому, что мы такие хорошие, мы поняли что-то, мы что-то сделали. Евангелие говорит о том, что Бог сделал это для нас. Христос умер за нас. Он совершил эту жертву для нас. И мы должны знать истину Евангелия. Если я задам сейчас вопрос, чтобы каждый из вас повернулся к соседу, к брату, сестре, который сидит рядом с вами, и за одну минуту рассказал истину Евангелия. Вы смогли бы это сделать сейчас? Я не буду это делать. Я хочу, чтобы вы подумали. Вы знаете истину Евангелия? Вы утверждены в ней? Вы можете сказать, что евангельская истина – это фундамент, на котором вы стоите. И вы в любой момент, вы в любой ситуации, вы знаете эту истину, и вы готовы, и вы можете засвидетельствовать о том, в чем суть Евангелия, проявленная Богом в отношении вас. Павел говорит, мы должны быть тверды в этом, пребывать твердым. Это означает, что никто не сдвинет нас. Это означает быть углубленным в Писание, иметь свое основание, иметь свой фундамент на Слове Божьем, вникать в это Слово постоянно, черпать оттуда силы, быть твердым христианином, зрелым в вере. Второе, он говорит, вы пребываете непоколебимы в вере. Церковь в Колоссах была в опасности от лжеучителей. Они пытались принести какую-то ересь. И Павел говорит, вам нужно быть непоколебимыми в вере. Мы должны быть уверены, что когда придет какое-то заблуждение, какая-то ересь, кто-то придет и начнет говорить нам что-то, что не соответствует истине Писания. Мы утверждены в нашем вероучении. Мы знаем, о чем говорит Библия. Мы непоколебимы в вере. Мы не то тонкое дерево, которое колеблется от всех этих ударов ветра. Мы непоколебимы в вере. И третье, он говорит, не отпадайте от надежды благовествования. Что это за условие? Он говорит о надежде. Он говорит о том, что у нас есть цель, небо, но мы еще не дошли. Мы пилигримы, мы слышали, мы идем. У нас есть надежда, куда мы должны достигнуть, но мы еще не дошли туда. И мы не должны отпасть на пути нашего следования. Мы не должны утратить эту цель. Мы должны двигаться, мы должны достигнуть однажды неба. И Павел говорит, если вы не отпадаете, мир с Богом – это то, что даруется бесплатно. Но это то, что мы должны сохранять, это то, в чем мы должны пребывать. Поэтому сейчас мы будем молиться. Я призываю вас, братья и сестры, обратиться к Господу в молитве. Этот текст, который я прочитал, это радостный текст. И если он наполняет наше сердце радостью, разве мы не должны сегодня поблагодарить Господа за мир, который мы имеем? Но я хочу обратиться к тем, кто не имеет мира с Богом. И отсутствие мира с Богом, оно, скорее всего, проявляется в том, что вы недовольны самим собой, вы недовольны своей жизнью, вы недовольны тем, что происходит у вас нет мира в сердце. Скорее всего, у вас нет мира в семье, между мужем и женою, между родителями и детьми. Скорее всего, вы живете в конфликте. Возможно, у вас есть проблемы с соседями, на работе, с членами церкви. Это все указывает на то, что что-то неверно в сердце, что-то неправильно там. Нету самого основного мира с Богом. И тогда все начинает рассыпаться. Если здесь есть те, кто не имеют мира с Богом, и вы по-прежнему находитесь вот в этом состоянии враждебности, я призываю вас помолиться Господу. Может быть, те, кто в грехе находится, и вы находитесь в этом состоянии, вы знаете, что грех порабощает и давит, и вы падаете, и выступаетесь. Сегодня вот этот текст говорит о том, что Господь предлагает мир. Если вы чувствуете, что Господь зовет вас, Он стучит в ваше сердце, Он желает дать вам этот мир. Он желает наполнить ваше сердце миром, чтобы была радость от того, что сделал Бог для вас и что Он делает для вас сегодня. Если вы желаете этого и стремитесь, я призываю вас помолиться Господу, попросить у Него прощения, покаяться перед Ним и попросить, чтобы этот мир Божий наполнил ваше сердце, чтобы мир Божий начал работать в вашей жизни, чтобы вы были настоящим христианином, о котором говорит Слово Божие. Аминь. Давайте склонимся, помолимся Господу.